Свежее утро на радио «Спутник».
Здравствуйте. Мне сказали, что третий понедельник, воскресенье... Ой, третий понедельник января.
Третий понедельник, воскресенье.
Третий,
да,
понедельник января – самый грустный день в году, самый депрессивный.
Правда?
И вы знаете, ну вот вы видите, да, что... Вы слышите, да, что... Ну да, подтверждается. Алексей Тимофеев пришел.
Нет, ничего не подтверждается. Все слухи, ерунда, провокация и ложь.
Ну, Тимофеев-то пришел?
Я-то пришел, да. Но вообще он самый грустный. Третий понедельник января.
Мы расскажем об этом через 2 часа в нашем эфире.
Серьезно.
Да. А сейчас к серьезным новостям.
Давай.
Потому что пришел обозреватель радио «Спутник» Алексей Тимофеев.
Так,
и расскажет о том, что
новости.
В Австралии признали вакцинацию спутником ВИ. Теперь вот все, пожалуйста. Можно поехать в Австралию туристам, у которых есть сертификаты, сделанные 2-компонентной российской прививки.
Да, это важно подчеркнуть, что только те, кто, собственно, имеет сертификат о том, что вот 2 раза, значит, ну, в смысле, первую и 2-ю дозу спутник ВИ приняли, смогут отправиться, пожалуйста, в Австралию.
Приняли.
А?
Приняли.
Приняли, да. Австралийское управление терапевтических товаров. Есть такая структура. Такая.
Прекрасно.
Есть, да, управление
прекрасно.
Терапевтических товаров. Так вот, там сообщили, что сертификат о прививке 2-компонентной российской вакцины «Спутник ВИ» будет принят для установления статуса вакцинации путешественников. А вот этот регулятор, регуляторный орган, сообщает, что получил от правительства России дополнительную информацию об эффективности «Спутника ВИ». Но якобы раньше у них не было дополнительной информации. Вот они думали, так сказать, действует вакцина, не действует, хорошая она, плохая. А тут вот от правительства России получили дополнительные материалы. Ну, брошюрку кто-то по почте. Ну, Австралия-то далеко, пока это письмо дойдет, так сказать, да. Голубь этот пролетит через все океаны и прочее. А, в общем, вот это полученное от правительства России дополнительная информация продемонстрировала, дальше цитата, что российская вакцина обеспечивает защиту и снижает вероятность того, что въезжающий путешественник передаст инфекцию другим лицам или заболеет COVID-19, находясь в Австралии.
Я везде пытаюсь логику найти, иногда совершенно
не
бесполезно.
Надо, зачем?
Расскажи мне. Алексей, ну серьезная история. Вот они говорят, мы получили от правительства России подтверждение того, что спутник ВИ действенный, да, вот судя по цитате, которую ты сейчас озвучил. Ну так подождите, то есть он как бы ВОЗ до конца не признан, да?
Угу.
Но в Австралии говорят, он действенный. Вы уже или тапочки снимите, или тапочки наденьте, не?
Конечно, да. Но что, в ВОЗе нет этой дополнительной
информации? Мы признаем, но вы можете.
Да, пожалуйста, приезжайте.
Хорошая новость.
Правда.
А в Израиле еще можно со спутником ВИ?
Я просто подумал, знаешь, что, с чем эта история может быть связана? С Джоковичем. Понимаешь, ты сербом, братушкой, которого выдворили, понимаешь, ты по решению суда из Австралии, не дали ему сыграть в теннис. А вот если бы Джокович привился российской скрепной вакциной «Спутник ВИ», пожалуйста, играл бы себе,
да,
вновь
он
побеждал бы.
Уже привился.
Ну, это тоже верно.
А там в Сербии «Спутник» как раз.
Пожалуйста, да, сколько угодно.
Миллионы укололись, ничего.
Ну вот, видишь, может быть, это такое действительно для Джоковича. Джокович сейчас подумает такой, вот и в Австралии признали. Приедет в Белград.
А ему все равно 3 года теперь нельзя туда летать.
Так
что...
Поздно.
Поздно. А сейчас расскажем о ситуации в Казахстане.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Казахстанский оппозиционер, как он себя называет, да?
Да.
Скрывающийся во Франции. Мухтар Аблязов назвал место координации протестов и признался в призыве занимать административные здания во время беспорядков.
Да, совершенно верно. В общем, протесты в Казахстане координировал организационный штаб в Киеве.
Но это говорит Облязов.
Это говорит сам Облязов, да. Но на самом деле об этом говорили и наши эксперты, собственно, еще вот 5 числа в празднике я работал в эфире, мы связывались с экспертами, еще как бы до начала, так сказать, ну, такой широкомасштабной волны протестов и беспорядков в Казахстане. И некоторые наши эксперты действительно указывали Киев как место, откуда может быть, собственно, может происходить та самая координация, организация. Но Облязов говорит, что действительно был такой некий штаб, куда могли позвонить все желающие и получить пошаговые инструкции, как нужно вести себя в ходе митингов. Вот. Но действительно...
колл-центр, что ли?
Ну, такой какой-то колл-центр, да, поддержка, да. Если вы, так сказать, захватываете и грабите магазин, нажмите один. Да. Если вы убегаете от полицейских, дождитесь ответа
было
оператора.
Было бы смешно, если бы люди не погибли, конечно.
Да, это правда. В общем, Облязов говорит, мы призывали занимать административные здания. Так сказать, видимо, как-то филологические, что ли, какие-то особенности, вот тут тоже нужно подчеркнуть, и сам Облязов об этом говорит. Не захватывать, говорит Облязов, а занимать, по словам беглого казахстанского банкира, это заполнять собой. Минутка филологии на радио «Спутник» от казахстанского оппозиционера. Занимать — это заполнять собой. Мы заняли с тобой студию «Радио Спутник», можно так сказать. Ну, наверное, мы же заполнили ее.
Мы же не полностью ее заполнили.
Да. В общем, по словам беглого банкира, именно это было прописано в алгоритме, разработанном так называемой оппозицией. При этом речь, как уверяет Облязов, не шла о погромах и захватах, а говорит, что вот эта стрельба и мародерство провокаторов, во всем виновата казахстанское МВД, Министерство внутренних дел. Это якобы они, вот, собственно, спровоцировали вот погромы и всякие жуткости.
Член Совета Ассоциации политических экспертов и консультантов, доцент кафедры политической теории МГИМО МИД России Кирилл Кокташ на прямой связи со студией «Радио Спутник». Здравствуйте, Кирилл Евгеньевич.
Здравствуйте.
Ну, вот такое признание беглого банкира, оппозиционера казахстанского. А зачем вообще он об этом говорит?
Ну, мне кажется, что Облязову рекомендовали признаться. Вот, рекомендовали объявить себя главным центром заговора. Ну, во-первых, чтобы Облязов напомнил о себе, о том, что он есть и что он претендует на власть. Ну, а во-вторых, чтобы отнести подозрения от более существенных фигур. То есть в этом плане, если есть явка с повинной, тем более ничем не грозящая тому, кто является, он был и остается в Лондоне, то, соответственно... Зачем искать кого-то еще? Да, то есть есть ответ, есть запрос, есть ответ, ну и, соответственно, дело можно так или иначе закрывать. То есть в этом плане вот эта вот наигранная схема, она очень сильно напоминает именно и заставляет подозревать именно такую вполне бесхитростную, вот, ну, работающую, возможно, логику.
Он же там еще говорит, что, собственно, вот если бы там митинги приняли, ну, более масштабный характер, то он намеревался вернуться в Казахстан. А вот скажи, и да, еще там говорит, что, собственно, направлял письма в Белый дом и в правительство разных стран с требованием или с просьбой ввести санкции в отношении Казахстана. А может вот это признание Облязова сделать его, ну, такой, действительно, ну, как-то масштабной, что ли, политической оппозиционной фигурой? Ну, что значит масштабной? Масштабной с точки зрения признания его западными странами, поддержки и так далее. Ну, все, что
то есть
происходит...
такая казахстанская Тихановская
с Навальным, ну, как бы, да.
Ну,
да,
хорошо.
Да.
Ну, он давно является казахстанской Тихановской. То есть в этом плане он давно, в общем-то, лелеемый английской разведкой враг Назарбаева. Mm-hmm. То есть, с одной стороны, брат Тони Блэра, то есть мы, опять же, напомним, что после того, как Тони Блэр, бывший премьер-министр Великобритании, был назначен персональным советником Назарбаева, его брат, который судья, как раз-таки и озвучил приговор Облязову, который, в общем-то, его там, для того, чтобы Назарбаева успокоить, его отправили в заключение, но, как выясняется, совершенно ненадолго. Вот. А так Кобрязов давно является объектом разработки.
Нет, но знаете, когда... Да, я понимаю, конечно, но объект в разработке и, так сказать, международное признание, как у Гуайдо, например, да, ну, то есть человека приглашают на какие-то мероприятия такие международного характера, политические, имя употребляется президентами, там, главами государств.
Ну, этого совершенно нельзя исключать, правда, в отношении Облязова. Все-таки существует там доказанный уголовный характер его преступлений. Но, с другой стороны, можно сказать, что Западу не привыкает закрывать глаза и на эти вещи, и на более серьезные вещи. Поэтому, если потребуется разыгрывать долгосрочную карту, то все пойдет в ход, в том числе и Облязов.
Мне одному кажется, что Киев вот здесь вот как-то приплели. Просто зачем-то приплели Киев еще.
Ну, дело в том, что простой штаб, то есть если брать наличие там этих координаторов, там был, опять же, там просто физически удобнее многие вещи координировать, тем более, что иначе, если бы это было с территории Британии, то обвинили бы и Британию в том, что она координирует революцию в Казахстане, а так в Украине, с другой стороны, не привыкать, да, то есть попытка больше, попытка меньше. Плюс, если брать тех же координаторов, то в Лондон их перевозить было бы достаточно дорого. Да, то есть, вот что в этом случае тоже считают деньги. А так на Украине и виза не нужна, и все.
Дешево, сердито, да, пожалуйста.
Пожалуйста, да.
Та самая идеальная серая зона. Но мы видели ролики в интернете, когда СБУ, во всяком случае, двух координаторов задерживало, одного даже вывело в передний зуб. Вот. Ну а второй уже отделался тем, что к нему СБУ проявляло совершенно повышенное внимание, чтобы понять, а что такое происходит на ее территории.
Значит, мы уже коротко упоминали Нурсултана Назарбаева. Вот тут появляется сообщение, что муж средней дочери экс-президента Казахстана Динары, Тимур Кулибаев, сложил в себя полномочия председателя Президиума Национальной палаты предпринимателей «Атамекен». Кулибаев поблагодарил коллег за совместную работу, подвел ее итоги. Причина своей отставки он почему-то не пояснил никому.
Ну, а она, по-моему, на плаву, на виду.
На поверхности. Да, на поверхности.
Ну, здесь ситуация достаточно очевидная. Понятно, что клан Назарбаева на самом деле уступает место. Вот Тимур Кулибаев – это банкир, в первую очередь, по своей профессиональной ипостаси. И достаточно серьезный игрок, в общем-то. Поэтому то, что он уходит в сторону, и то, что он, в общем-то, по сути, заявляет, что казахстанскую систему, в первую очередь экономическую, а, наверное, затем политическую, он будет так или иначе оставлять в покое, но это достаточно значимый маркер того, что Токаев стал полноценным президентом. Ну, а клан Назарбаева, в общем-то, признав, скажем так, легитимность Токаева, отходит в сторону.
Там не только, собственно, Кулибаев. Да, Кулибаев и его супруга являются владельцами крупнейшего банка страны, Народного банка Казахстана. То есть помимо вот этой вот палаты предпринимателей, да. Также Фонд национального благосостояния «Самрук Казына» 15 января сообщил о досрочном прекращении полномочий главы компании «Казтрансойл» Димаша Досанова и Кайрата Шерибаева. Первый является мужем младшей дочери Назарбаева Алии, а второго в СМИ называют вторым мужем старшей дочери. Ну, в общем, вот зятья, так сказать, много, три дочери, три зятя и так далее. Скажите, пожалуйста, ну, в завершение, так сказать, достаточно ли этих отставок? Удовлетворят ли они и политические силы, и народ Казахстана? Не будут ли это, как это по-моему сказать, экспроприировать, или как какое тут лучшее слово подобрать?
Реституция. Лизировать.
Да, да. Ну, в общем, забирать деньги-то будут или нет?
Экспроприация, экспроприатор.
Это зависит от договоренности между кланами. Как оно будет в реальности? Ну, то есть, как если клан Назарбаева не будет пытаться, в общем-то, восстановить и пересмотреть договоренности, и не будет пытаться, в общем-то, изменить баланс сил в свою пользу, то, скорее всего, что в какой-то период, достаточно долгий, эти ресурсы забирать не будут. Но так как все понимают, что именно к ним будут приходить организаторы любых других переворотов, то все понимают, что для них самая лучшая, например, ситуация была бы куда-то мигрировать, да, тем более, что ресурсов они располагают.
Кирилл Евгеньевич, вот вы сейчас сказали, что один клан меняет другой, а для обычного человека ничего не меняется. Уйдут одни богатые, придут другие богатые, и, в общем, в Казахстане все будет по-прежнему, насколько я понимаю.
Да, и в связи с этим нам нужно, Кирилл Евгеньевич, нам нужно еще одну новость пульнуть сюда же, вопрос Евгения. Силы УДКБ вернулись в Россию, 14 ага. военно-транспортных самолетов приехали. Не рано ли, так сказать?
Ну? Смотрите, во-первых, говоря про кланы, мы оставляем в стороне вопрос об их формировании. То есть мне кажется, что такая вот как раз-таки с клановой все гораздо хуже, если брать кровородственные отношения. И, скорее всего, что он будет вынужден строить свою команду именно по критерию функциональной эффективности, а не по критерию лояльности и родственной принадлежности. Во всяком случае, вот этот второй критерий будет в этом случае доминировать. Вот, поэтому это может оказаться не кланом, а командой. Это не исключенная вероятность. То есть надо за этим внимательно смотреть. Опять же, мы пока рассуждаем на уровне предположения, да, то, что может быть так, может быть нет. Но в любом случае, количество родственников у Такаева, пристроенных во власть, оно резко контрастирует, скажем так, с его предшественником и с отцом нации. И в этом плане, если оно так и останется на таком уровне, то это будет достаточно интересно. Вторая вещь о том, что, в общем-то, АДКБ сыграла свою роль и наверняка продолжит играть свою роль в обеспечении легитимности Такаева. И мне кажется, что понятно, что сейчас должны быть какие-то, опять же, объявлены какие-то договоренности, которые институризируют вот эту вот новую роль и АДКБ, и в первую очередь, конечно, России, во внутриказахстанских раскладах.
Благодарим вас, Кирилл Евгеньевич, за комментарий. Член Совета Ассоциации политических экспертов и консультантов, доцент кафедры политической теории МГИМО МИД России Кирилл Коктыш был на прямой связи со студией «Радио Спутник». В британском городе, известном Манчестере, задержаны двое подростков в рамках расследования захвата заложников, а дальше, внимание, в синагоге в Техасе, да. В США.
Вот
тут такая история.
Ну, такая, да. Захват заложников, я напомню, произошел в конгрегации Бет-Израиль в городе Колливилль на Техасщине. После операции, которая продлилась 10 часов, все заложники были освобождены, а невредимыми никто не пострадал. А нападавший был убит или там, скончался во время освобождения. Вот, мужчина, который захватил заложников, называл себя братом пакистанского нейробиолога Афаи Сиддики, который после терактов 11 сентября 2001 года в США приписывалась связь с террористическим движением Аль-Каида. В общем, она скрывалась, ее поймали в Афганистане, она применила оружие во время своего собственного задержания, потом ее судил американский суд и приговорил к 86 годам тюрьмы. И вот, значит, на прошлой неделе некто, значит, захватил заложников в Техасе, в синагоге, требовал ее освобождения или встречи и так далее. Но вот что вышло, то вышло. Ну и британский Манчестер, ты посмотри, то есть да, Байден назвал произошедшее терактом, и посмотри, так сказать, как-то, сколь сильно раскинуты щупальца вот этого террористического движения по всему миру. Где Техас, а где Манчестер, понимаешь ты?
Это, наверное, самое удивительное в этой истории. Террористическое движение Аль-Каида признано запрещенным в Российской Федерации по решению суда. На женевских переговорах Россия намекнула о возможности размещения ракет у берегов США. Теперь об этом уже пишет «Нью-Йорк Таймс».
Ты понимаешь, ну что, намекнула? Ну как, ну вот они там были, вот эти, так сказать, журналисты, которые об этом сообщают, и как они прочли этот намек. Но о чем пишут американские журналисты? В ходе переговоров по гарантиям безопасности в Женеве российская сторона намекала на то, что Москва готова разместить некие системы вооружений в неуказанных местах.
Неуказанные системы.
Неуказанные системы в неуказанных местах. Предполагается, что это ракеты у берегов США.
А вот ты так умеешь? Да. Вот так умеешь? Нет, вот написать, конечно. Короче. Нет, взять нет. И написать.
Да.
Россия намекнула, что неуказанные ракеты в неуказанных местах.
Нет, неуказанное вооружение, неуказанные системы, даже не ракеты, так сказать, просто.
Неуказанные системы вооружения в неуказанных местах,
да.
И все, и все сидят такие.
Это ракеты у берегов США,
да,
понимаешь?
Да, это ракеты у берегов США, говорят. Ну, да. Я не знаю, как к этому относиться, а по-моему... Но я думаю, что военный политолог нам поможет.
Да.
Член экспертного совета Организации офицеры России, доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова Александр Перинжиев сейчас по телефону с нами на связи. Здравствуйте, Александр Николаевич.
Доброе утро.
Александр Николаевич, но ведь и в России говорили о возможности, так сказать, тоже, вот можно ли это рассматривать как намек, да, о возможности размещения ракет на Венесуэле и на Кубе. А велика ли вообще вероятность? И что, собственно, для этого нужно, чтобы Россия разместила ракеты на Кубе или в Венесуэле, или там и там?
А вы знаете, на самом деле это в большей степени... можно рассматривать как некий такой традиционный, да, и предсказуемый вариант воздействия России на США. При этом этот вариант устраивает, ну, как говорится, в кавычках, но в некотором смысле устраивает США и, может быть, даже в некотором смысле и Россию. Но я имею в виду не само расположение этих ракет, а, скажем, информация об их расположении, как, возможно, именно... ответ на вот угрозы НАТО. Или, скажем так, заставить США и НАТО, так сказать, пойти на уступки. Но я бы совсем по-другому бы поставил вопрос. А действительно ли мы будем придерживаться этого традиционного и предсказуемого варианта?
Так.
И что у нас нет других вариантов, которые мы могли придерживаться? Ну, я, например, просто приведу... Ничего считаю здесь такого фантастического. Значит, первый вариант – это наши подводные лодки, которые имеют на своем вооружении гиперзвуковые ракеты. Они могут двигаться так, что и не быть обнаруженными, и, скажем, их появление с любой точки, так сказать, Тихого океана или там, Атлантического океана, вот, или вообще возле берегов США может вполне произойти, как говорится, неожиданно. Вот. При этом у нас уже были случаи...
Александр Николаевич, когда... простите, пожалуйста. Да. Но и что, хорошо. Ну а что сейчас мешает этим подводным лодкам с баллистическими ракетами бороздить просторы Тихого или Атлантики?
А ничего не мешает. Просто мы же не будем об этом говорить США, понимаете? Это есть, как говорится, сюрпризы, которые мы готовим, правильно? Потом, смотрите, есть такие сюрпризы, о которых мои коллеги, это не я, мои коллеги еще лет 5-6, они об этом говорили. Я просто хотел бы их напомнить, потому что они тоже одно время считались фантастическими, как и сами гиперзвуковые ракеты. Но сейчас, я думаю, о них можно поговорить. Ну, например, о том, что есть такой Йеллоустонский вулкан, да?
Йеллоустонский, да.
Йеллоустонский вулкан, да. Который может взорваться в любой момент, да? И том, что и признаки
Александр
его нарастания
вот лицо, да. Скажите, пожалуйста, а это все эффективные как бы меры для сохранения баланса сил и для сохранения гарантии безопасности?
Вот вы мне за вопрос задали, а я ведь не закончил. Давайте еще все-таки вспомним про вот эти разломы, да? Разломы к Андреас, Сан-Габриэль, Сан-Хансинто, там, Нью-Мандрицкий.
Нет, мы не будем вспоминать, извините, пожалуйста, потому что мы об этом с вами же, по-моему, уже разговаривали неоднократно, а нам интересно ваше мнение о том, что КНДР в четвертый раз за месяц обстреляло Японское море вот недавно, понимаете? То есть мы все смотрим, что там с Америкой, а на Дальнем Востоке вон что творится. Вот как вы оцениваете ситуацию там?
Здесь... ситуация только таким образом, что она как плановая, знаете, то есть это ж не первый раз Северная Корея запускает ракету, и не первый раз там Япония, как говорится, создают там штабы, так сказать, и высказывают свое беспокойство. Я бы здесь, наверное, на другое бы обратил внимание, именно в плане Японии. Вот в Японии там в последнее время, да буквально вот на прошлой неделе, они там чуть ли не... ну, как это культурно сказать, в общем, слишком жестко высказывались по поводу того, что вот давайте мы чуть ли не нанесем ядерный удар по России вот за то, что она проводит военные учения на Курилах. Вот. Но проводя учения на Курилах, да, вот тут они высказывают. Но как только Северная Корея, так сказать, что-то там выстрелит, поэтому они даже сам не знают, что он там выстреливает, какой ракетой, что за ракета.
Нет, это правда. Спасибо большое, Алексей Николаевич.
Спасибо. Военный политолог, член экспертного совета офицера России Александр Перинджиев был с нами на прямой связи.
Там просто речь шла о том, что КНДР выстрелила неопознанными снарядами. Неопознанные снаряды.
Вот так.